Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06 в Москве, понедельник, 12 июня, в студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. В течение ближайших 25 минут мы говорим о том, как в День России по всей стране проходят митинги против коррупции и как в Киеве предложили обязать граждан Российской Федерации оповещать о предполагаемом въезде на Украину.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в День России по всей стране проходят митинги против коррупции. В Москве митинг согласовали на проспекте Сахарова, но вчера вечером один из тех, кто заявлял этот митинг, Алексей Навальный, сказал, что митинг будет перенесен на Тверскую. По словам Навального, это пришлось сделать из-за того, что мэрия запретила всем подрядчикам предоставлять организаторам сцену и звук. Решение Навального мэрия Москвы, полиция и ФСБ назвали провокацией, но потом людям все-таки разрешили гулять по Тверской при условии, что они не будут нести плакаты и кричать лозунги. Мой коллега Владимир Карпов, ведущий радиостанции «Говорит Москва», сегодня тоже гуляет по Тверской и сейчас с нами на прямой связи. Добрый день.
Здравствуйте, Юрий. Я бы сказал, в прошедшем времени, то есть я уже гулял. Я, слава богу, оттуда вырвался, и поэтому сейчас спокойно отдыхаю.
Так вот, это слава богу, оттуда вырвался. То есть там не просто выйти оттуда?
Не просто. Вот, по крайней мере, в сторону Химок, если двигаться, то совсем не просто. Я попробую сейчас воспроизвести свой маршрут. Я заходил со стороны Маховой на Тверскую улицу, то есть со стороны Кремля. И это было где-то в 12:30 примерно. Вот сейчас буду воспроизводить все в таком хронологическом порядке. Поэтому я по Тверской от Кремля шел наверх, туда, в сторону Пушкинской площади. Могу обрисовать, что я видел. Это был такой стандартный праздничный день с какими-то персонажами, которые подтащили туда технику, поставили вооружение. Я так понимаю, тематическая была такая выставка, посвященная победам русского оружия. Ну и, соответственно, я начал с Великой Отечественной войны и пошел в обратном порядке через 812 год, ну и так далее, до прибытия к нам варяг. То есть я весь этот маршрут прошел, в 13 часов 30 минут я занял наблюдательный пост в кафе «Варенишное», заказал себе чаю и пельмени и стал наблюдать, а что же будет дальше. После этого где-то на протяжении получаса практически ничего не происходило, также мирно гуляли граждане с детьми, наблюдали за происходящим, там какие-то исторические персонажи демонстрировали свое историческое оружие и умение плести кольчугу или что-то в этом духе. А после этого где-то с 2 часов стали подходить люди к рамкам металлодетекторов с российскими триколорами. Почему на них обращаешь внимание? Потому что, ну, как-то странно гулять по центру города с российским триколором.
Ну, подожди, сегодня же День России.
Как бы да. Но до этого я людей с флагами, в принципе, не встречал. Ну, то есть ты идешь на праздник с детьми и мороженым чаще всего. Если ты несешь флаг, то это чаще всего на салют, там, например, для того, чтобы помахать, или если день ВДВ, для того, чтобы искупаться в фонтане. Вот. А здесь стали подходить люди с триколорами, и ты
и чувствуешь, что что-то не так.
Внимание.
Что-то не так. Хорошо, так. И много этих людей?
Вот. Сложно. Вот в чем проблема была, в том числе и для полиции. Отличить их от мирно гуляющих граждан, ну, практически невозможно. Они пришли, они прошли через рамки металлодетекторов, и где-то в 14 часов 15 минут начались первые речевки из серии «Россия будет свободна» и так далее. И получилась следующая картина. Первая группа прошла и остановилась за рамками в ожидании остальных. Но полиция пропускала уже через рамки металлодетекторов такими порциями по несколько сотен человек. И получилось, что одна группа уже за рамками, другая еще перед рамками, еще третья группа образовалась, которая была за забором, который такой, как ограждение. То есть разбили на 3 части фактически вот тех, кто пришел помитинговать. И из-за этого вот как бы цельности не получилось у них. Понять, кто там гулял просто и пришел на праздник, кто там пришел митинговать, было практически невозможно. Уже после этого появились уточки, уже после этого появился какой-то плакат. Людей ОМОН задерживать сразу не стал. Я только позже обратил внимание, что кого-то уводили, так по одному выдергивали из толпы под крики «позор». Полиция действовала следующим образом. Они, понимая, что они сепарировать митингующих от мирно гуляющих не могут, они пытались создать некое пространство между рамками и вот этими историческими реконструкциями для того, чтобы была возможность порциями запускать людей дальше туда, по Тверской вниз. Поэтому они начали теснить людей в одну, в другую сторону, создавая такое разреженное пространство. И спустя какое-то время, где-то через полчаса, опять там начали пропускать людей. Но я так понимаю, что эта идея у них не очень удалась. После этого уже появились люди в касках, которые потребовали, я так понимаю, закрыть в том числе и кафе. Поэтому мой наблюдательный пункт перестал существовать. Ровно потому, что меня попросили сотрудники ОМОН как-то уйти совсем. Вот и все. После этого я уже покинул место. Сказать, сколько там людей пришло вот именно на митинг, а сколько на гуляние, не могу. Предположительно, опять же, по моей оценке, где-то несколько тысяч было вот из тех, кто пришли митинговать. Сколько именно тысяч, не могу сказать.
Я хотел бы вернуть тебя...
разный, и совсем юные, и студенчества было много. Ну и людей постарше. Кстати, постарше, наверное, были в меньшинстве.
Так вот, я хотел бы тебя вернуть все-таки к началу рассказа, когда ты говорил о празднике, к которому еще не присоединились люди с триколорами. Вот да. Этот праздник, он удавался до этого? Можно было говорить о том, что он массовый, что там много людей? Или эти реконструкторы были, называется, вещью в себе?
Не-не-не, я сразу поясню. Для того, чтобы пройти от Маховой и до Пушкинской площади, мне приходилось протискиваться через людей. То есть там было довольно много народу, которые ходили с детьми, смотрели с любопытством на оружие, там взирали за фехтованием, наблюдали. Ну, то есть это было похоже на такой праздник исторической реконструкции. Людей много, да.
Спасибо. Ведущий радиостанции «Говорит Москва» Владимир Карпов был с нами на прямой связи. Напомню, что все начиналось с согласованной акции, которая должна была проходить на проспекте Сахарова. И кое-кто на проспекте Сахарова сегодня собрался. Вот только что появились сообщения МВД о том, что санкционированная акция оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве завершена, и в ней приняли участие примерно 1800 человек. Это РИА Новости пишет, ссылаясь на пресс-службу Главного управления МВД по Москве. И дальше. Полиция и Росгвардии обеспечена охрана правопорядка и безопасности, грубых нарушений общественного порядка не допущено. Так пишет агентство РИА Новости. Политолог и руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов с нами на связи. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот на данный момент, с вашей точки зрения, уже можно делать какие-то выводы из того, что произошло на Тверской?
Ну, события происходят, поэтому, наверное, делать выводы преждевременно. Я бы сказал, что акция, наверное, не была какой-то многократно больше предыдущих, количество участников вообще оценить, по большому счету, невозможно. И в итоге повестку создала, по большому счету, сама полиция, начав разгон на второй час задержания. И акция, которая могла бы войти в историю как такая не самая запоминающаяся, самая удачная, акция снова попадает на телеэкраны, пусть не всегда российские первыми новостями. Поэтому мощной серьезной энергии не произошло, но мирная, скучная, не самая массовая акция представляется правоохранителям тоже такой скучной, и им нужно как-то проявить себя.
Но вы же помните, что в первой половине дня власти говорили о том, что попытка перевести митинг в фазу гуляния по Тверской – это провокация. Провокация удалась?
Ну, в какой-то мере, да, тем более формальной провокации не наказуемо, нет статьи, уголовного кодекса статьи за провокацию. Многое будет зависеть от настроений после вкуса самих участников, пока те задержания, которые прошли, особенно на второй час, они скорее мобилизуют, консолидируют, придают какой-то смысл, которого определенно не хватало в первый час акции, когда собравшиеся во многом растворились в толпе обычных граждан, пришедших смотреть на реконструкцию.
Когда вы говорите о том, что это так или иначе собравшихся людей консолидирует происходящее, означает ли это, что с вашей точки зрения события еще настолько в развитии, что можно ждать некой, кульминации, может быть, что ли?
Ну, возможно, кульминация происходит сейчас, потому что все-таки большое количество людей уже покинуло место проведения мероприятия. А какая интонация, какой общий послевкус сформируется, наверное, станет ясно через пару дней. Но в целом каких-то серьезных массовых беспорядков провокаций не устраивалось, поэтому поводов номинальных для разборов сопоставимо с тем, даже что было 26 марта, нет. Хотя это не значит, что их не могут придумать.
Я как раз хотел спросить вас о том, можно ли считать сегодняшнее гуляние по Тверской неким развитием ситуации 26 марта, или это, наоборот, регресс?
Ну, примерно те же тренды, не происходит кратного превращения участников, хотя невозможно точно оценить их количество. Отчасти, я думаю, что не дали всем собраться, по ощущениям людей было не так много, но на подходах и на отходах от акции достаточно много можно было встретить участников, поэтому не произошло качественного превращения. С другой стороны, очевидно, что есть большая невыплеснувшаяся политическая энергия, которая ищет себе выход.
А какой другой вариант может быть для выхода этой энергии?
Ну, вариантов много, но мне кажется, эта тема особенно никто сегодня не всерьез не озабочен.
Когда говорят об особой роли Алексея Навального в сегодняшних событиях и то, как его нейтрализовали сегодня, как это можно охарактеризовать?
Наверное, двойственно, потому что понятно, что в присутствии Навального все-таки акция была бы ярче. Креатива организаторского не хватает участникам акции без Навального. Вот такого энергетического центра мероприятия хватает. Но, повторюсь, там, да, если бы просто ограничили движением Навального и не было дальше каких-то репрессий, наверное, это был эффект довольно высокий. В ситуации, когда во многом сами полицейские действия, полицейские вертолеты создавали повестку акции, вторично становится вопрос, удачно или неудачно собрались протестующие, поскольку главное, что вот они их разгоняли в государственный праздник России, а значит, в этой вечной борьбе добра и зла они заняли свое место.
В этой вечной борьбе кто набирал сегодня политические очки?
Да, наверное, пока особенно никто не набрал. Наверное, политические очки первые. Тот, кто вас поймет и увидит, что есть много невыплеснувшейся политической энергии, в том числе и особенно в Москве. Пока я не вижу признаков серьезной рефлексии на этот счет.
То, что было организовано на центральной улице, каким-то образом помогло или, наоборот, помешало развитию политического поворота в этой ситуации?
Да, скорее будет зависеть от тех выводов, которые могли сделать участники. Например, мне кажется, было очевидно, когда они смешались с такой рядовой толпой, что нет какой-то непреодолимой пропасти между протестующими и теми, кто гуляет просто так. Но, скорее всего, протестующие этого не заметят, поскольку они будут сконцентрированы на задержаниях, арестах.
Спасибо. Политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов был с нами на прямой связи. Напомню, сегодня примерно 1800 человек в итоге пришли на согласованную заранее акцию оппозиции на проспект Сахарова в Москве. Другие люди пошли гулять по Тверской, где, по сути, перемешивались с обычными гуляющими, потому что сегодня центр города перекрыт, и многие москвичи пошли на центральную улицу для того, чтобы посмотреть праздничные мероприятия, связанные с Днем Российской Федерации.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава украинского МИДа Павел Климкин предложил ввести для граждан России систему предварительного оповещения о предстоящих поездках на Украину. По словам министра, визы, о которых сейчас говорят, уже отживают свое время. Они отходят, говорит Климкин, это уже прямая цитата. Во-первых, мы теперь привыкли к биометрическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам. И вот второй момент, который для меня важен, говорит Климкин. Вот вы едете во многие страны и потом заходите в интернет и говорите, я через 5 дней еду. Вот так на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину. Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо. Это довольно сложно перевести, но мы это понимаем так, как если бы Климкин предложил. Вот вы собираетесь поехать на Украину, и за несколько дней вы должны предупредить Украину, мол, собираюсь ехать. А украинцы начнут проверять вас, и к тому моменту, когда вы приедете, уже предстанете перед лицом пограничника, они будут о вас знать больше, чем знали до того, как вы обратили на себя внимание. Вот такова идея. Ну, как нам кажется, во всяком случае, Павел Климкин, глава украинского МИДа, сказал то, что я процитировал впрямую. Еще раз. Вот вы едете во многие страны и потом заходите в интернет и говорите, я через 5 дней еду. Вот так на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину. Нужно создавать соответствующую платформу и контролировать въезд. Я цитирую слова Климкина по эфиру телеканала «1+1». Прямо сейчас мой коллега Антон Лемесев поговорил с первым заместителем председателя комитета по обороне и безопасности в Совете Федерации, сенатором Францем Клинцевичем. Вот что получилось.
Но это не вкладывается ни в какие нормы международного права. Связано ни с какими процессами развития страны, потому что каждая уважающая себя страна, здравомыслящая, она понимает, что необходимо создавать такие условия, чтобы люди переезжали, общались, люди приезжают с деньгами, люди выстраивают какие-то отношения, бизнес. Это в конечном итоге очень сильно поднимает экономику. На этом любая страна, по самом деле, очень много зарабатывает. Отношения и близкие родственные связи между людьми, проживающими на Украине и в России, они колоссальны, они связаны вековыми традициями, и это нельзя игнорировать. Но, к сожалению, руководство Украины, как и любой ее государственный институт, это инструмент с точки зрения того, что он заточен только на противодействие Российской Федерации. Украина сегодня – это антироссия. И украинское руководство, оно абсолютно не самостоятельно. И я не считаю, что оно там абсолютно глупое. Она просто вынуждена сегодня для собственного самосохранения делать то, что ей говорят, указывают. Потому что это информационные вещи, это трудности. Трудности направлены на то, чтобы как можно больше насолить России. У меня создается впечатление, что те вашингтонские политологи, которые как бы изучали эту тему и ведут проект под названием «Украина», они знают только одну украинскую поговорку: «Не съем, так надкушу». Вот они и живут по этому принципу.
Вот скажите, если все-таки они введут подобные правила, что нам делать? Какие ответные меры?
Ну, нам не надо ничего делать. Нам надо понимать, что, ну, во-первых, людям своим разъясним, ну, что сделать? Сумасшедшими бороться, что ли? Вот. А второе, это все временно. Вы понимаете, они же каждое действие, которое по требованию вот этих инструкторов с Вашингтона делает украинское руководство, это называется выстрел в ногу. Но мне уже создается впечатление, что у них недолго осталось, так как все уже прострелено до выстрела в голову.
Но вот все-таки так украинцы, что... они так или иначе хотят ужесточить перемещение через границу с нашей страной. И в данном случае к чему мы должны стремиться? Какие вот
послушайте,
для нас здесь выгоды
есть? Послушайте,
это надо
спросить международников. Я не хочу на эту тему. Мне страшно, не нравится обсуждать глупости. Все, что они делают, делают глупости. Ну, когда будет невыносимо, мы ведем визы, так как требует законодательство и обстоятельства. Ну, в конечном итоге мы
создадим... То есть это как один из возможных вариантов?
Как один из возможных этих. Поэтому давайте понаблюдаем сейчас за глупостью.
Это Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности в Совете Федерации Российской Федерации. Мой коллега Антон Лемесев с ним беседовал. Теперь к нам присоединяется украинский политолог, руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Константин Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что можно сказать об идее Павла Климкина? Как вы ее понимаете?
Ну, видите ли, это попытка найти компромиссное решение в споре внутри украинской коалиции, правящей коалиции. Дело в том, что ястребы, которые сосредоточены во фракции «Народный фронт», во фракции, которая ранее возглавлялась или ориентировалась на Арсения Яценюка, бывшего премьера Украины, они настаивают на введение визового режима. И более того, их поддерживает целый ряд радикально настроенных политиков внутри Рады. Фракция блока Петра Порошенко выступала против введения визового режима. Их начали обвинять в соглашательстве, в потакании агрессии, то бишь России и так далее. И, соответственно, сейчас Павел Климкин, министр иностранных дел, как представитель именно лагеря Порошенко, пытается найти какой-то оптимальный вариант, как бы отойти от темы виз, введения виз, потому что он понимает, что ничего хорошего это не принесет, и показать, что все-таки что-то там делается для того, чтобы каким-то образом регламентировать передвижение через границу. Хотя я, например, считаю, что действительно я согласен с предыдущим выступающим, который сказал, что это глупость. Да, на самом деле это глупость, которая пытается, эту глупость пытаются каким-то образом продвинуть под давлением именно вот этих украинских якобинцев или кодвоепинов из
Народного фронта. Несколько технологических подробностей. Вот Климкин говорит о биометрических паспортах как единственном варианте. Понятно же, и Климкин это наверняка понимает, что значит речь идет о двусторонних ограничениях. Если они будут для граждан России на Украине, то тогда и для украинцев Российской Федерации. У украинцев у всех сейчас биометрические паспорта.
У украинцев сейчас массово выдаются биометрические паспорта, но на самом деле продолжают также свое хождение и паспорта обычные, старого образца, в которых не вшиты чипы. и гибшая информация юридического характера. Что касается как раз данной ситуации, я думаю, что все-таки после длительных дискуссий вряд ли будут вводиться какие-то дополнительные меры. Давайте исходить из того, что все-таки количество граждан России, которые въезжают в Украину, в 8 раз, это по статистическим данным, меньше, чем количество украинцев, которые въезжают на территорию Украины. Это территория России. Вот, это первый момент. Второй момент – это то, что сейчас введение разного рода ограничений, оно на самом деле вряд ли что-то, чему-то будет способствовать, потому что сейчас существует практика, согласно которой гражданин Российской Федерации въезжает в Украину по предварительному приглашению, нотариально заверенному, в установленном порядке и так далее. То есть на самом деле уже существует форма информирования о намерении въехать на территорию Украины, потому что заранее приглашение отправляется. Поэтому я думаю, что в данной ситуации Клинкин озвучивает вариант, согласно которому фактически ничего не предполагается делать дополнительно, фактически дополнительно еще раз переподтвердить и законить тот статус, который существует в наших отношениях, в нашем передвижении через границу.
Погодите, Константин Петрович, тогда я попрошу вас все-таки уточнить. Действительно, да. Сейчас граждане Российской Федерации, ну, как правило, пересекают границу исключительно по приглашениям от граждан Украины. Насколько я понимаю, граждане Украины, в общем, почти беспроблемно оформляют такие приглашения. Да. А вот если... Если это сделать законом, и Россия должна будет сделать ответный шаг, то тогда приглашение от российского гражданина для украинского оформляется очень долго. Это ведь резко сократит возможности для украинцев для того, чтобы попадать на российскую территорию. Неужели Клинкин этого не понимает?
Конечно. И поэтому я думаю, что когда только это станет понятно большинству украинских политиков, я думаю, что у многих пыл простынет. Потому что очень многие считают, что легко можно разбрасываться лозунгами типа «давайте введем визовые ограничения, давайте еще больше усложним передвижение через границу», забывая о том, что существует и большое количество, значительно большее количество украинских граждан, которые заинтересованы в том, чтобы попасть на территорию Российской Федерации. То есть это выходит как в старом древнем анекдоте, что обменяться за что, как говорил герой этого анекдота.
И все-таки, возвращаясь к тому, что вы даже упомянули о том, что это разные взгляды политиков. Если попытаться экстраполировать на все общество, большинство все-таки чего хочет в отношениях между Россией и Украиной с точки зрения пересечения границы?
Вы знаете, большинство хочет в первую очередь мира. Вот, и большинство, значительное большинство, на самом деле абсолютно индифферентно относится к воинам политикам и к политикам. Они хотят простоты общения, в том числе с Российской Федерацией. Есть социологические данные, согласно которым большинство граждан Украины все-таки за нормализацию отношений с Россией, хотя бы в экономической плоскости.
С вашей точки зрения, раз уж Климкин заговорил об этом, когда можно ждать разрешения этой ситуации? Когда они либо будут откладывать идею, либо примут ее?
Ситуация будет пытаться отложить в долгий ящик. Потому что сейчас украинский мир будет объяснять украинским парламентариям, что данные вопросы необходимо еще дополнительно обсудить, их необходимо согласовать, необходимо рассмотреть альтернативные варианты, необходимо все полностью просчитать и необходимо согласовать все с нашими партнерами, и только потом приступать к этому. Я думаю, что по принципу дотянуть до осени, а там либо на дешах умрет, либо
еще. Хорошо, ну тогда мы возвращаемся, собственно, к фигуре Климкина. Это высокопоставленный чиновник, который, внимание, в течение короткого периода сначала говорит, что он готов ввести визы. Ну, в общем, по сути, хоть завтра, что называется. Потом говорит, что визы вообще не нужны, и они отживают свое. Как к этому относится общество?
Видите ли, Климкин и вообще фигура министра иностранных дел в украинской иерархии, это не фигура министра иностранных дел в иерархии российской. И вот Лавров более-менее самостоятельен в своих принятие решений, и он согласовывает там напрямую с президентом целый ряд вопросов. В Украине министр иностранных дел — это в первую очередь просто представитель исполнительной власти, и он исполняет то, что принимается двумя структурами — администрацией президента и Верховной Радой. Вот. Между ними не всегда находится взаимопонимание, и поэтому и Климкину приходится очень часто делать реверанс то в одну сторону, то в другую.
Понятно.
Вот.
Спасибо. Украинский политолог, руководитель фонда «Украинская политика» был с нами на связи. Константин Бондаренко. В Киеве заговорили о том, что граждане России для того, чтобы въехать в Украину, будут должны делать заявление через интернет за несколько дней до пересечения границы.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Информационный канал в понедельник, 12 июня, сейчас 16:35. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем наши темы на ближайшие 25 минут. В американском Сенате анонсировали закон об ужесточении санкций против России. Пуэрториканцы проголосовали за присоединение к Соединенным Штатам Америки на правах штата. И почти 80% граждан России называют себя патриотами.
Новость часа.
В эти минуты приходят разные сообщения о том, сколько человек участвует в тех или иных акциях на российской территории. Вот данные МВД, более 2,5 миллионов человек участвуют в праздничных мероприятиях в Москве, в народных гуляниях, которые посвящены Дню России. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу столичной полиции. И еще. Теперь данные по поводу протестных акций. На митинге на Марсовом поле в Санкт-Петербурге насчитали примерно 10 тысяч человек. Это данные сервиса по подсчету людей на карте, по карте mapchecking.com. А, правда, при этом официальные данные отличаются. Я цитирую по Фонтанке, интернет-изданию. Смольный заявляет, что в оппозиционном митинге на Марсовом поле приняли участие 3500 граждан и задержаны при этом более 300.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сенаторы из Демократической и Республиканской партии почти достигли соглашения по усиленным санкциям против Российской Федерации. Среди предложений есть и такое: запретить Дональду Трампу смягчать уже введенные санкции. Политолог, американист Григорий Добромилов с нами на связи. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, все-таки они могут договориться даже те, кто, по идее, должны стоять за Дональдом Трампом.
Ну, видите, истерия в американском и политическом эстеблишменте достаточно высока, но и кроме того, как мы знаем, внутри республиканской партии есть достаточно влиятельные силы, которые не поддерживают Дональда Трампа и не поддерживают его и внешнеполитический по каким-то вопросам курс, и внутриполитический курс. Ну и кроме того, все-таки пока не стоит говорить о том, что какие-то серьезные новые антироссийские санкции будут введены. Пока лишь идет речь о том, чтобы как-то регламентировать, да, и дополнительно ввести санкции в отношении Ирана и тех стран, которые с ним сотрудничают. Поэтому это все-таки скорее больше антииранский пакет, а нам кажется, что это больше антироссийский пакет.
Но вот по поводу возможности называть этот пакет антитрамповским, мой следующий вопрос. Судя по тому, что пишут в американской прессе, лидер республиканцев, а у них, напомню, большинство мест в Конгрессе, выступает за новые ограничения в направлении России, не столько даже Иран.
Видите, все дело в том, что готовится встреча Путина и Трампа, и накануне этой встречи так называемое ястребиное крыло внешнеполитического курса Соединенных Штатов Америки старается максимально осложнить Дональду Трампу переговоры с Владимиром Путиным. С другой стороны, возможно, это выгодно и самой администрации Трампа, тем самым создается дополнительное поле для уступок, которые Трамп может сделать для Путина, тем самым повышаются ставки в переговорах.
И все-таки среди республиканцев хотя бы, мы уже сейчас не говорим о демократов, но все-таки Трамп республиканский президент, как кажется, а мы читаем в средствах массовой информации, как, к примеру, сенатор-республиканец Грэм говорит, любой человек в Конгрессе, который не хочет наказать Россию за то, что она сделала, предает демократию. Это говорит человек, президент, от партии которого поедет встречаться с Путиным.
Ну, подождите. Во-первых, республиканцы всегда отличались достаточно жесткими и антисоветскими, антироссийскими заявлениями. Это, во-первых, именно заявление. А это пока лишь декларация. Это, во-первых. Во-вторых, опять же повторюсь, для самого Трампа повышение ставок в переговорах с Путиным может быть весьма выгодной истории. Это обычная практика бизнес-переговоров, которых поднаторел Дональд Трамп. И в бизнес-переговорах накануне серьезные сделки, обе стороны стараются заручиться как можно большим количеством козырей и повышением ставок. Вот повышением подобных ставок сейчас внутри Соединенных Штатов Америки республиканцы и занимаются.
Это республиканцы занимаются или Трамп их организует для этого?
Ну, здесь мы не можем однозначно сказать, это действует Грэм по указанию администрации Белого дома, или это попытка каким-то образом разменять внешнеполитическую повестку на какие-то внутриполитические вопросы. Повторюсь, все-таки внутри республиканцев нет единства в отношении политики Дональда Трампа, но все-таки я думаю, что все-таки Дональд Трамп достаточно контролирует уже сейчас через и вице-президента, и через свою администрацию, уже достаточно контролирует как минимум республиканских конгрессменов для того, чтобы они не могли отличаться какими-либо заявлениями, которые не выгодны Трампу.
Подождите, все-таки, я как раз ведь и спрашивал, есть ли среди республиканцев люди, которые как бы играют на стороне Трампа? Вы говорите, что он уже сейчас может контролировать, ну, по крайней мере, заявления скорее, республиканцев.
Скорее да, чем нет. Скорее контролирует, чем не контролирует республиканцев. Иначе бы не прошло голосование по Обамаке.
Тогда возвращаемся к заявлениям от того же Боба Коркера, который руководит комитетом по международным отношениям и тоже республиканец, который говорит о том, что Сенат придет к чему-то очень-очень жесткому по России.
Очень-очень жесткое по России в глазах нынешней администрации это закрепление тех санкций, которые уже сейчас в отношении России введены. Вот ничего более жесткого американская администрация пока не предлагает. Поэтому говорить о том, что республиканцы и Дональд Трамп каким-то образом сейчас пытаются быть более агрессивным, чем была администрация Обама, это не так.
Возвращаясь к тому, что все-таки готовится встреча Путина и Трампа, а в нынешних условиях того, что происходит между Сенатом и Трампом, в условиях этих заявлений, Россия может что-то сделать для того, чтобы либо улучшить перспективы результатов встречи Трампа и Путина, либо как-то повлиять на ситуацию того же Конгресса и Сената?
Все, что необходимо, российские дипломатические ведомства сейчас делают. Я думаю, что для того, чтобы встреча Трампа и Путина прошла удачно, надо следовать формуле, которую сегодня озвучил Сергей Лавров. Не надо реагировать на каждый чих. Все-таки специалист по приглашению доктора у нас в стране Владимир Владимирович Путин. Вот, как известно с некоторых времен его фразы. Поэтому вот на каждый чих внутриамериканской медийной повестки реагировать не стоит. Я думаю, что дипломатические ведомства и Соединенных Штатов Америки, и России сейчас работают над повесткой встречи и заинтересованы в том, чтобы какие-либо вещи, осложняющие эту встречу, были решены до ее начала.
Спасибо. Политолог и американист Григорий Добромелов был с нами на прямой связи. В американском Сенате анонсировали закон об ужесточении санкций против России.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Большинство проголосовавших на референдуме в Пуэрто-Рико поддержали присоединение к Соединенным Штатам Америки в качестве штата. Правда, там есть еще Конгресс с республиканским большинством, он не заинтересован в этом, и просьбу пуэрториканцев может, как вы понимаете, отклонить. Большинство проголосовавших – это референдум, который в Пуэрто-Рико проведен. Большинство проголосовавших уже высказались. Они говорят, мы хотим присоединяться к Соединенным Штатам Америки, причем это даже не заявление тех или иных политиков или не данные средств массовой информации, это Рейтер пишет, ссылаясь на официальные данные избирательной комиссии. Вообще, в бюллетене было три варианта, пуэрториканцы могли выбирать. А первый за закрепление текущего статуса, второй в поддержку вхождения в США на правах штата и третий – независимость Пуэрто-Рико. Журналист, международник, специалист по Латинской Америке Рустем Сафронов с нами на связи. Рустем Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с первого варианта, по которому могли голосовать пуэрториканцы, сохранение текущего статуса. А сейчас каковы отношения Пуэрто-Рико и США?
Сейчас отношение как свободно ассоциированного со Соединенными Штатами государства, промежуточный статус. Нечто подобное, что существует с каждым, условно, если говорить, между Россией и Белоруссией. Ну, конечно, надо учесть разницу размеров и так далее.
Пуэрто-Рико очень маленькое образование. И эта ассоциация для Пуэрто-Рико, сколько она существует уже?
Она существует уже в незапамятных времен, там, с 60-х годов.
И, насколько я понимаю, также с 60-х годов в Пуэрто-Рико проходят референдумы.
Надо иметь в виду, что, так сказать, было серьезное движение за независимость Пуэрто-Рико. Более того, оно принимало не только мирный, но и вооруженный характер. Было движение Мачетерос, бомбисты, которые убивали сотрудников колониальной администрации, чиновников, военных, полицейских и так далее, взрывали бомбы. Но это все было довольно жестоко подавлено в 70-е годы. Очень многие латиноамериканские страны долгое время поддерживали борьбу за независимость Пуэрто-Рико. Куба, Фидель часто выступали в поддержку независимости. Один из лидеров движения за независимость Пуэрто-Рико 30 лет отсидел в тюрьме, и недавно, вот накануне завершения Луиса Санчеса, завершения срока президентства Барака Обамы, был помилован и выпущен досрочно из тюрьмы, но практически отсидев весь срок, чуть раньше времени. Поэтому референдумы проходили, да, и долгое время сохранялась тенденция на независимость, так сказать, которая подавлялась, и вот был статус свободно присоединившегося ассоциированного государства. А теперь ситуация изменилась. Дело в том, что Пуэрто-Рико находится на грани банкротства. 123 миллиарда долларов долга и по пенсионным обязательствам, и по целому ряду других обязательств, которые существуют у Пуэрто-Рико, нуждается в обновлении инфраструктуры очень сильно. Сан-Хуан и вообще все Пуэрто-Рико, Хулебра. Ну и надо сказать, конечно, что там чудовищная по американским меркам коррупция, там все-таки ближе к латиноамериканскому варианту воровство, и все это в совокупности привело к тому, что, так сказать, очень бедственное положение населения покидает, Пуэрто-Рико переезжает в континентальные Соединенные Штаты, это, так сказать, кажется райским местом для туристов, где хорошо пить самую вкусную в мире пиньяколаду и прогуливаться по колониальным улочкам Сан-Хуана. Но на деле ситуация достаточно печальная, да. И поэтому, собственно говоря, власти и глава, губернатора Рикардо Росселло двигают в сторону вот именно этого, как бы сказать, статуса уже 51-го американского штата.
Вот это и главный вопрос. Ведь получается, даже сейчас, когда мы говорим, что пуэрториканцы проголосовали за присоединение к США, мы понимаем, что народ-то было немного. Если я правильно понимаю...
Формально, во-первых, никакой формальной силы это голосование не имеет. Во-вторых, только 23% или там порядка этого что-то, так сказать, явилось к избирательному участку. Те, кто явились, они высказались в поддержку, да, решительно в поддержку, там 97%.
Но 77% не пришли вовсе.
Для реального присоединения. Дело в том, что тут еще, так сказать, какую позицию займет администрация Трампа, важно понимать, она удалила испанскую страницу со своего, так сказать, официального сайта Белодомовского. Трамп критиковал Джеба Буша, что, мол, когда выступал во время избирательной кампании по-испански, что тут, мол, США, у нас государственный язык должен быть английский, и давай по-английски ему говори. Поэтому трудно сказать, какое будет принято решение в Белом доме. И стремление властей Пуэрто-Рико спасти свой остров от банкротства и от краха, оно понятно. Но, так сказать, непонятно, какой оборот все это примет дальше.
И все-таки мой-то вопрос был в том, что получается, и так, непонятно, захотят ли американцы принять Пуэрто-Рико в новом качестве. Понятно, что большинство народа Пуэрто-Рико так или иначе не хочет этого присоединения. То есть они вообще ничего не хотят менять, 77% на выборы не пришли. То есть получается, что это только верхушке Пуэрто-Рико нужно.
Ну, в общем, да, они отчаянно хотят спасти свое экономическое положение, а население же недовольное политически давно уже отчаялось, так сказать, в перспективах борьбы за независимость, заняты экономическим выживанием, а те, кому не нравится, там голосуют ногами, переезжают в континентальные штаты и пытаются там найти работу и обрести лучшие условия для жизни.
Ну, и
конечно, если, так сказать, будет это 51-м штату США, то, возможно, там порядку будет больше, потому что тогда более решительно все вот эти прокурорский надзор будет осуществляться, борьба с преступностью, с коррупцией и так далее.
И все-таки, а не получается ли это вхождение Пуэрто-Рико в Соединенные Штаты не мытьем, так катанием? Ведь, как известно, все, кто рождается в Пуэрто-Рико, они американцы по праву рождения.
Что, простите, насчет гражданства по рождению?
Ну, говорят, что они, все, кто рождается в Пуэрто-Рико, они американцы по праву рождения. То есть через несколько поколений Пуэрто-Рико автоматически станет американским штатом.
Ну да, это только через несколько поколений, да, так сказать, в любом случае. А спасать сейчас экономическую ситуацию нужно немедленно.
Понятно, спасибо. Журналист-международник, специалист по Латинской Америке Рустем Сафронов был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, что пуэрториканцы проголосовали, но при этом 23% только пришли на избирательные участки. 77% в этом пятом референдуме за последние 50 лет не принимали участие. А 2 миллиона пришли, 2 миллиона 200 тысяч всего, точнее, 23% от 2 миллионов пришли на голосование, и почти все проголосовали, что им надо войти в состав Соединенных Штатов Америки. Их меньшинство – это очевидно. Есть вторая сторона, американская сторона, которая должна дать согласие на то, чтобы Пуэрто-Рико стало в полном объеме американским штатом. И здесь тоже позиция непонятна. Как бы то ни было, пока можно в качестве заголовка говорить именно так. Пуэрториканцы проголосовали за присоединение к США на правах штата.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Фонд «Общественное мнение» спросил граждан Российской Федерации и получил ответы. Вот что получилось. 78% граждан считают себя патриотами. И это на 21% больше, чем 11 лет назад, в 2006 году. Я цитирую по Интерфаксу. 39 из каждой сотни респондентов полагают, что говорить «я патриот» на публике нехорошо. 59% уверены в обратном. Половина опрошенных говорят, что любовь к родине прививается целенаправленным патриотическим воспитанием. О том, что патриотизм просыпается в людях по другим причинам, говорит 41% респондентов. И все-таки социолог Леонтий Бызов к нам присоединяется. Леонтий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот есть какие-то определенные объяснения того, как люди отвечают на вопросы? Ну, вот, к примеру, о патриотизме. Но ведь не может быть, что 56% граждан России были патриотами 10 лет назад, а 78% вдруг стали сейчас. Значит, либо их спрашивали как-то иначе, либо они считают иначе, ну, необходимым иначе отвечать.
Дело в том, что за это время слово «патриотизм» приобрело характер официальной идеологии. Собственно, об этом и говорил и Путин в одном из своих выступлений. Если раньше люди могли себя считать патриотами, не патриотами, рассуждать на эту тему, этот спор был такой, скорее, вопрос о вкусах, об идеологиях, о ценностях, то сегодня в какой-то степени патриотизм стал официальной государственной идеологией со всеми плюсами, минусами этого. Ну а с государственной идеологией, как известно, не поспоришь. Если у кого-то есть возражения, то люди думают, что лучше эти возражения оставить при себе.
Тогда мы возвращаемся к тому, что социологические опросы не правду рассказывают о гражданах Российской Федерации.
Социологические опросы рассказывают правду. Вопрос в интерпретации. Дело в том, что это не мы придумали, это давным-давно известно, что в социологии существуют такие парадные декларативные ценности, которые люди говорят «да» на вопрос анкеты, «да, конечно», но при этом в жизни могут себя вести совершенно иначе. Есть ценности актуальные, которым люди стараются следовать. Часто эти ряды расходятся иногда очень сильно. И поэтому опросы, если их, так сказать, так интерпретировать, грубо, не вдаваясь как бы в нюансы, часто показывают вот именно этот декларативный ряд ценностей. Это дает картинку того, как люди, что люди считают должным. Но это не всегда означает, что они есть на самом деле.
Но тогда в чем смысл подобного рода опросов, если мы понимаем, что так или иначе, отвечая социологу, человек не правду говорит, а рисуется?
А нет, он думает, что он говорит правду, хотя на самом деле это, возможно, не так. Люди сами себя уверили, да, что они патриоты, конечно, потому что огромное число людей конформисты, они подчиняются государственной идеологии не в силу там страха, принуждения, а просто они сами начинают считать «да», потому что люди хотят быть с большинством, с обществом, а не быть там в каком-то меньшинстве, какими-то изгоями. Поэтому люди сами так считают, сами себя в этом уверяют, да, они патриоты. Тем более, что слово «патриотизм» настолько безразмерное, что себя патриотами называют люди зачастую самыми противоположными взглядами. Кто скажет, что я не люблю Родину? Все мы любим Родину, только любим ее по-разному.
И все-таки, когда люди выбирают тот ответ, который, как им кажется, будет давать большинство в обществе, вот это вот, ну это, наверное, можно называть в некотором смысле конформизмом, это проблема нашего общества или так поступают везде?
Нет, это проблема не нашего общества. Это сам термин «спираль молчания» был введен немецкой исследовательницей Элизабет Ноль, которая впервые на немецком материале изучила этот феномен. Это большинство обывателей в любом обществе хочется быть с большинством. Ну и нужно обладать очень высокой политической культурой, общество с большой политической культурой, где люди в каком-то смысле не стесняются причислять себя к разного рода меньшинствам, в том числе идеологическим меньшинствам. Ну, это как бы требуется, так сказать, определенный этап развития общества, чтобы люди до этого доросли.
Вот с вашей точки зрения, как много лет нужно нам, чтобы мы доросли до того момента, чтобы люди говорили то, что думали даже социологам?
Я думаю, что мы в этом направлении движемся, но, как всегда, движемся медленно и с большим запозданием. Надо только надеяться на то, что следующее поколение, которое вот последнее полгода достаточно активно начало о себе заявлять, это поколение будет обладать какими-то чертами, которых не было у среднего и старшего поколения. Но пока это только надежды, пока это поколение себя не проявило, и Бог весь как бы знает, что оно в себя несет и как оно будет себя вести. Но надеяться, мне кажется, стоит.
Ну и последний вопрос, вот говоря об этом конформизме, он касается в ответах тех, кто разговаривает с социологом только на ценностные вопросы, когда мы говорим об общественных ценностях, или по большинству опросов тоже можно говорить о том, что люди отвечают не то, что думают, а то, что, как им кажется, будет думать большинство?
Да, это, конечно, касается совершенно не только там каких-то острых политических вопросов, но, скажем, это касается вопросов морали, потому что люди считают, например, что там воровать плохо, пить плохо водку, там в карты играть плохо. И да, они скажут, что это очень плохо, это нетерпимо, и при этом сами будут так себя вести. То есть это касается очень больших блока ценностно окрашенных вопросов, совершенно не обязательно политических, на которых, вот, так сказать, этот эффект конформизма очень отчетливо появляется.
Спасибо. Социолог Леонтий Бызов был с нами на прямой связи. Напомню, мы обсуждали данные опроса Фонда «Общественное мнение», согласно которым 78% граждан Российской Федерации называют себя патриотами в 2017 году. И это сильно отличается от того, что они же говорили о себе 11 лет назад. Если сейчас 78% говорят «я патриот» о себе, то 11 лет назад так говорили только 57% граждан Российской Федерации. Теперь 39% из каждой сотни респондентов полагают, что говорить о себе «я патриот» на публике нехорошо. Только 39. 59% уверены в обратном. Половина опрошенных еще говорят, что любовь к родине прививается целенаправленным патриотическим воспитанием, а 41% полагает, что патриотизм просыпается в людях по другим причинам. Еще из того же опроса. Среди обязательных требований к патриотам чаще всего называют любовь к родной природе, так говорит 73% граждан. Служба в армии, так полагает 60%. 68%, и знание истории. На это указывают 65% собеседников, социологов. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом программа «Своя правда».